Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Люди, которые пойдут за Антихристом, они будут заложники самообмана. Это будет величайшее прельщение и состояние прелести. Прелесть означает сама. И вот ожидаются в будущем кровопролитные международные гражданские войны. Но они сейчас уже происходят, эти кровопролитные международные гражданские войны. Можно сказать, они не прекращаются. Без перерыва та или иная страна начинает сотрясаться военными конфликтами. Это реальность наших дней. И это очень трудно остановить. Из этого порочного круга очень трудно выбраться. Сейчас идет подготовка нападения на Россию. Нашу страну окружают военными базами. В Грузии военные базы. Они хотят наши войска вывести оттуда, которые выполняют там миротворческую миссию. Там американские базы. Такие же базы в других странах бывшего Советского Союза. В разных республиках бывшего Советского Союза. И чем эта ситуация окончится, в общем-то, не приходится гадать. Жизнь не станет лучше, она станет хуже. Мы, христиане, не верим в прогресс. Вот есть такая теория прогресса, когда люди говорят, что жизнь должна становиться все лучше и лучше и лучше. И в конце концов люди придут в коммунизм, как говорили социалисты, или же там в золотое царство. Но христиане говорят, что лучшее было в прошлом. Это жизнь людей в раю. А то, что на земном уровне нас ожидает в будущем, оно будет только хуже. Лучше будет потом, когда вот страшный суд произойдет, и Господь восстановит порядок вещей в соответствии с его заповедями. Вот тогда жизнь будет лучше. Но ожидать, что на уровне земной жизни мы придем к какому-то расцвету, не надо. Некоторые себя обнадеживают, говорят, вот Россия возвратится, она будет такая богатая, такая сытая. Ничего подобного. Немногие святые отцы, и из них некоторые новомученики, русской церкви, которые говорили о судьбе России, они в основном говорили одно и то же. Они говорили, Россия будет маленькая страна, не такая большая, как прежде. Она будет не очень богатая, но она переживет духовное возрождение. То есть духовно люди воспрянут от этого сна, от спячки. Но это не будет царство изобилия, как та же самая там, Америка. Там. Не будет этого вещевизма. Вещевизма не будет. Будет именно достаток какой-то, но главное будет духовное возрождение. Духовное, а не материальное. Это очень важно понять, а то мы себя обнадеживаем, ждем, а когда же все произойдет? Когда же расцвет России? всякие там фантазии. Вы знаете, каждая поместная церковь тоже о себе такое говорит. Мне один человек рассказывал, что он был в польской православной поместной церкви, и там то же самое говорят. Она очень маленькая, польская православная церковь, там же в основном католики. И вот польская православная церковь говорит, вот наши старцы предсказывали, что польская православная церковь, она возродится и весь мир просветит. А когда я был в Египте, там мне говорили про Александрийскую церковь, ну там уж не христиане. Они говорят, наша церковь в Северной Африке, христианская, она как возродится и Россию спасет. Ну, а у нас говорят, Россия возродится и весь мир спасет. Ну, это, знаете, это такая как бы экклесиологическая гордынька. То есть церковное слово «экклесия» означает «церковь». То есть мы как бы очень хотим, чтобы у нас получилось бы наше служение перед Богом. Ничего страшного, может быть, нету в этом, что мы так говорим о себе. Но это все-таки какие-то амбиции, амбиции. Помните, говорили, вот царя прославят, все, у нас жизнь изменится. Ну а что изменилось? Вот новомучеников прославят, все изменится. Мы должны понять, что прежде всего должны поменяться мы, каждый из нас внутри. То есть надо начинать с самого себя. Не какие-то там массовые канонизации спасут России. Я вот с детства знал, что царь Николай святой. Я с детства молился ему. Я не ждал никаких канонизаций. Это все официальные какие-то события. В древней церкви вообще не было такого понятия канонизации. Если человек мученически оканчивал жизнь за Христа, к нему сразу начинали обращаться в молитву. Там никто ничего не ждал. Я простыл, охрип. Извините. Итак, мы читаем далее. С 4 по 6 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, а они достойны того. Андрей Кисарийский поясняет, видно также и отсюда, что над стихиями поставлены, как сказано выше, ангелы, из которых управляющий водами восхваляет Бога. Вы видите, кто над стихиями поставлен? Ангелы. Торнадо вот эти носятся по земному шару. На Америку. Ирак пришел, как я вам рассказывал. Вы спросили, что происходит в Америке? Я вам сказал, Ирак. Они вот напали на страну чужую. И вот теперь у них Ирак. В стихиях действуют ангелы Божии. Они мстительные ангелы Божии. Они воздают людям. И они спешат воздать грешнику, пока он еще не умер. Так ангелы проявляют милосердие по отношению к грешнику. Потому что если он наказан будет бедствием, погибнет, умрет, разорится, то есть такой библейский принцип, заодно дважды не наказуют. То есть если он здесь получил по полной программе, то там, конечно же, его не будут наказывать. Потому что он уже пострадал. Поэтому если люди гибнут в таких вот катаклизмах природных, на самом деле они спасаются. Потому что через эти страдания, через эту смерть, они как бы получают то, что должны получить за свои преступления. А почему пострадала Флорида? Это же американский рай, как говорят сами американцы. Это место, где они все отдыхают, где курорты их не всякие, пансионаты, где они стараются доживать последние дни, там очень много для престарелых, всяких роскошных таких заведений. Но вот мы видим, что там происходило не так давно. Стихиями управляют ангелы, посылаемые от Бога. Стихия природы, она не слепая. Я однажды в одной деревне был и разговаривал с мужиками тамошними. Я говорю, ну вы в Бога-то верите? И один мужчина так резко как-то сорвался, он говорит, да нет, мы о Боге ничего не знаем. И он добавил, я верю в молнию. Я спросил, а почему? А у нас вот молния как даст, и прям в гада попадает. Вот там 3 года назад у нас председатель проворовался, как молния дала, он на велосипеде ехал. Он упал прям все кувырком, и все, готов. А потом еще там одного, как она прихлопнула молния. Я говорю, ну увидите, удар это точечный наносится, точечный. Он говорит, да, точечный удар, это нормальных никого не задело. Я говорю, ну ты задумайся, это же не какая-то вот слепая стихия молнии, взял и ударил. Кто-то этим руководит. Этот мужик задумался, говорит, ну да, наверное, Бог руководит, да, да, да. То есть все происходит под контролем Божиим. Если даже в нашей жизни произойдут страдания от каких-то природных катаклизмов, на самом деле это всегда будет преследовать благо для нас. Потому что Господь наказывает тех, кого Он любит. И, как я вам часто говорю, больше надо бояться равнодушия небес. Когда ты сытый, здоровый, ничего не происходит в твоей жизни, постоянно деньги в карманах, вот тут бы я испугался бы. Вот это страшно. А если есть какие-то болезни, недуги, проблемы, все нормально, Господь контролирует. Господь полностью под контролем держит ситуацию. И мы читаем далее, 7 стих. «И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Боже, Вседержитель, истинные и праведны суды Твои». И вот истолкование Андрея Кисарийского. «Жертвенником иногда означается Христос, ибо в нем и через него приносятся Отцу службы и жертвы живые, приносят которые мы, наученные апостолом, а иногда евангельские силы, возносящие наши молитвы и службы духовные, так как они посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Здесь Андрей Кисарийский рассуждает о том, что жертвенник символизирует Христа, который возносит свои молитвы за нас к Отцу Небесному. Он ходатайствует за нас в своем истинном человечестве. Вы знаете, что все святые, они обращаются в молитвах не к Богу Отцу, а к Богу Сыну. Когда мы оканчиваем молитвы святым, мы говорим, молите Христа Бога, спастися душам нашим. Что это значит? Это значит, что напрямую к Богу Отцу может обращаться только Его Сын. Поэтому и сказано в Писании, един ходатай и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Почему не сказано «Бог и человек», а сказано «человек Христос Иисус»? Потому что на кресте было распято истинное человечество. Во Христе 2 природы – божественная природа и человеческая природа. Так вот, истинное человечество, оно ходатайствует за нас, истинное человечество Христово. Его тело, человеческое тело, оно вознесено на небо. И во святая святых у Бога, и раны сохраняются на руках и на ногах. Помните, он воскрес из мертвых, и апостолы его видели, и как говорил апостол Фома, если я не увижу его ран, то есть как другие увидели, если я не вложу персты в раны его, как другие могли это сделать, то я не поверю. То есть у Христа сохраняются все раны, которые были на нем, потому что он вечный ходатай за нас. Вечный ходатай за нас. Я читал про одного индийца, который жил в такой брахмановской семье. Это семья священнослужителей языческих богов. Он был очень богатый. Это некто Сундарсинг. Его звали Сундарсинг. И он ненавидел христианских миссионеров, которые иногда приезжали в ту местность, где он жил. Он был как раджа, был очень богат. И однажды он в деревне увидел миссионера христианского, он подошел, вырвал у него Евангелие, разорвал, бросил, сказал, нам не надо Евангелие, это Бог белых людей, у нас, у индийцев свои боги. А потом чудесным образом он поверил во Христа. Причем это как произошло? Этот язычник, это было в конце 19 века, он сел в своей комнате, где он всегда молился своим богам, и стал молиться, чтобы боги ему открыли, кто такой Иисус Христос, и как с ним расправиться. И он молился, молился, и вдруг все наполнилось каким-то золотистым светом, и он ощутил такое тепло, какую-то нежность, которая струилась со всех сторон. И он спросил, кто ты, Господи, как некогда вот Савва спрашивал. Кто ты, Господи? И ему было сказано, я Иисус, которого ты гонишь. И вот этот Сундар-Сингх, он отказался полностью от языческих богов, он исповедовал веру в Иисуса Христа и решил отправиться в христианскую миссию, чтобы креститься. А его родственники узнали об этом, они страшно разозлились и дали ему в дорогу отравленную пищу. И он ел эту пищу, и у него отравление организма произошло, он стал умирать, и его нашли инженеры английские, которые там что-то строили, какую-то дорогу. Его привезли в христианскую миссию, там его покрестили. И он стал ходить проповедовать Евангелие по разным деревням, которые в джунглях Индии. И однажды язычники его бросили в яму. У них такая яма, это самое страшное наказание. Вот я в Индии был, я знаю, там столько насекомых разных. Какие-то пауки невероятных размеров. И вот в этих ямах там все копошится. Змеи там, чего только нет. И вот его бросили в такую яму, а там страшная жара. Ему не давали ничего пить. И он стал молиться. И он увидел, вдруг из стены этой ямы высовываются руки и держат воду. И он стал пить эту воду и увидел, что эти руки пробиты гвоздями. Они с ранами, они прям... Были раны большие, это же римские гвозди были. И он увидел, что эти руки, они пробиты. Он понял, чьи это руки Сына Божия. То есть он всегда будет ходатаем за нас. Но вот Андрей Кисарийский говорит, что ангелы тоже возносят наши молитвы к Богу. В Евангелии об этом тоже говорится. Там сказано, ангелы его видят в лице Божие. Помните такое выражение? И в книге Откровения говорится о том, что ангел принес кадильницу с молитвами всех святых. То есть ангелы тоже участвуют в этом служении, ходатайству за нас. И мы читаем 8 стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Итак, мы с вами определились, что ангелы отвечают за все стихии природы. Есть ангел вод, значит, должен быть и ангел солнца. Что это значит? Вот эти слова. И дано было ему, то есть солнцу, жечь людей огнем. Сейчас человеческая алчность такова, что вот работают многие фабрики, заводы, и они выделяют в пространство вредные вещества, которые уничтожают озоновый слой. Озоновый слой – это броня в атмосфере, которая защищает нашу планету от прямых солнечных лучей. И вот алчные люди, в основном это американцы делают, потому что у них самая развитая промышленность, они разрушают этими ядовитыми испарениями озоновый слой. Причем американцы отказались подписать Киотский договор. Такой в Японии был подписан Киотский договор, что надо ограничить выбросы вредных веществ и жертвовать деньги на борьбу за восстановление озонового слоя. Американцы, которые больше всех пачкают небеса, они как раз отказались давать эти деньги и не подписали Киотский договор. И вот озоновый слой настолько утончается, сокращается, что лучи становятся почти прямые. Вот я был во Франции несколько лет назад. Там летом люди боятся выйти на улицу. бояться. Потому что бывают такие ожоги от солнца. Если вот летом человек выходит на жару, и он не защищен никак, ожоги, рак кожи, очень частые заболевания тех людей, которые вот живут в таких странах, где очень теплое солнце, и очень сильно разрушен вот этот озоновый слой. В Америке очень много людей, которые страдают раком кожи от этих прямых лучей. Но мы видим, что это под контролем ангела происходит, опять же. То есть, с одной стороны, люди своими грехами создают зло, но Бог контролирует добро и зло. И Господь попускает, чтобы ангелы, вот этот гнев, который люди вызвали сами своими собственными поступками, проецировали бы на них, на этих грешников. Это серьезная реальность наших дней. Вот эти прямые лучи, мы слышим об этих бурях, которые несутся, значит, через пространство, но наша Земля, она устроена удивительным образом. Господь создал Землю, и вот эта броня, озоновый слой, разные слои атмосферы, это защита, которая от Бога создана. Даже кометы с трудом долетают, она пока летит, комета, она сгорает от трения об разные слои атмосферы. Это Господь так сделал. Но люди разрушают этот удивительный дом нашей планеты, в котором нас поселил Господь. И в книге Откровения сказано, что Господь накажет тех, которые уничтожают землю. То есть проблема экологии – это нравственная проблема. Это проблема, связанная с безрелигиозностью, с безответственным и хищническим отношением к миру природы. Загрязняются источники вод. Ну что, разве ангелы Божии сливают в Москварику всякую грязь? В Яузу всякую грязь? Это делают люди. Алчные, коварные люди, которым ничего не стоит взять и там несколько тонн мазута там вылить в какую-нибудь реку. Или на берегу там океана. Аммиак выливают, ртуть выливают. Ну, что мне вам говорить, вы сами смотрите телевидение, читаете газеты, слушаете радио, и вы знаете, что это происходит. И сейчас наступает уже кризис, он уже наступил. Ученые говорят, 20-30 лет, и проблема будет глобальной. Англию затопило там, побережье Франции затопило там, другие страны, наводнения, катаклизмы. Это же везде происходит, по всему земному шару. Почему на Россию хотят напасть? А потому что у нас север. У нас север. У нас климат такой, что мы можем долго продержаться. А в жарких странах уже все. Там очень трудно жить. Они сейчас хотят ломануться на север. Видите, сколько черных понаехало к нам. Они же измучились от этой жары. И мы читаем далее. 9 стих. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Вот казалось бы, Господь наказывает, и никто никак не образумится. Вместо того, чтобы образумиться, они хулят Бога. Своими же собственными грехами люди создали этот крематорий, во что превращается природа вокруг нас и продолжает обвинять Бога. Но если бы люди жили по законам Бога, разве они бы разрушали мир природы? В Писании сказано, ведешь войну, осаждаешь город, не вырубай деревьев, которые плодоносят, которые вокруг этого города. Это же чужая земля, чужой город. Но Господь говорит, не вырубай деревьев, которые плодоносят. Вот если бы во всех случаях люди бы руководствовались заповедью Творца, например, в Писании сказано, что нельзя носить ткань, которая из разных составов. Даже если это шелк и лен. Я не знаю, насколько это можно соединить. Но вот в Писании говорится о том, что надо даже вот принципы экологии, такой божественной экологии, соблюдать даже в нашей одежде, в смысле в том, что мы носим на себе. Конечно, сейчас очень трудно вести экологически чистый образ жизни. Чтобы питаться экологически чистыми продуктами, в Америке платят огромные деньги. Огромные деньги. А у нас как раз наша нищета спасает нас от всех этих модифицированных продуктов. Хотя тоннами к нам завозят эти химикаты, чтобы мы отравили всю свою картошку, чтобы у нас все тоже мутировалось. Но вот наша нищета нас спасает. Я никогда не забуду, как в советские времена, если кто-то приезжал от синода русской зарубежной православной церкви в Москву, они находились какое-то время, а потом, когда уезжали, они всегда просили своих знакомых: хлебушек московский, а? Прям подвезите в аэропорт, чтобы долететь, чтобы он не зачерствел. И вот мы подвозили хлеб, и вот один владыка рассказывал, что он прилетает, значит, в Нью-Йорк, идет к владыке, митрополиту Виталию, говорит: я ему, значит, отрезаю половиночку, себе оставляю, там, еще кому-то. Я говорю: а что же вы так дорожите нашим хлебом? Они говорят: нет такого хлеба в Америке. Там жуешь, как будто ты пластмассовую струску какую-то ешь. Ну, нету ощущения, что живое. А у вас в России все нормально. Что удивляться? Что удивляться? Но проблема заключается в том, что люди в погоне сейчас за всеми этими обновлениями в сфере генетической инженерии и так далее. Многие считают, что это мода, там, синтетическая одеваться, как в советское время. Даже смеялись над теми людьми, которые говорили: нет, не хочу синтетику. Над ними смеялись. Как в 20-х годах смеялись над людьми, которые говорили: вот эти ваши заводы коптят, это будет вред для здоровья. Все говорят: да никакого вреда не будет. Как смеялись над теми, которые говорили: вот эти ваши атомные электростанции, люди будут гибнуть. А проходили годы, действительно, молодые умирают. А врачи скрывают причину, почему человек умер. А потом появляются врачи, в основном христиане, которые раз и обнародуют все это. Они говорят: это облучение было, это радиация в этом районе. А людям ставили разный диагноз в связи со смертью, чтобы скрыть вот эти факты. Ведь какая безответственность. И все ради наживы, все ради обогащения. И наказываются люди и продолжают хулить Бога. И мы читаем 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». А вот теперь мы видим, что царство зверя – это не будет царство благополучия, счастья и процветания. Будут языки свои кусать. Почему свои языки будут кусать? А потому что своими языками молотили, говорили, ой, как хорошо, мир, безопасность, пропагандировали. А потом вдруг поняли, что они своими вот этими словами, своим языком выстроили адский мир. Адский мир. Мир без Божьей благодати. И они будут кусать свои языки, эти люди. Особенно те, которые восхваляли строй Антихриста. У нас все очень влюблены в Запад. Прям они прям на Запад смотрят с такой надеждой. Так и мечтают уехать туда, убежать туда, поселиться поближе к ним. Помните, вот в Библии, в книге «Бытие» описывается поведение Лота, племянника Авраама. Пастухи Лота и Авраама спорили друг с другом из-за земли, хотя земли было очень много. И Авраам говорит своему племяннику Лоту: а зачем нам ссориться? Если ты пойдешь на юг, я на север. Если ты на запад, я на восток. И вот Лот стал выбирать для себя землю. И что он выбрал для себя? Окрестности Содома и Гоморры, сказано в Писании. И в Писании сказано, что Содома и Гоморра, до того, как Господь уничтожил эти земли, выглядела Содома и Гоморра как рай Господен, как сад Господен. Я никогда не забуду, один мой знакомый вернулся из Америки и показал фотографию мне. Там на фотографии он сидит на асфальте перед огромным супермаркетом, вот так за голову держится. А это советское время было, когда у нас магазины были пустые. А там все-все в магазине. Я говорю, ты что так сфотографировался? Он говорит, ну в раю я был, в раю, там все есть, все есть, все есть. И вот смотрите, что происходит с Лотом. Писание говорит, что у него было столько скота, столько слуг, столько рабов, что они не могли поместиться на той земле с Авраамом. И он поселился в окрестностях Содома и Гоморры, в окрестностях. А потом, где мы его находим, когда ангелы идут уничтожать город, он уже в городе живет. А когда ангелы уничтожают город, как он выбегает из города? Он, его две дочери и безумная жена. Ни рабов, ни слуг, ни стад огромных не могли поместиться на одной земле с Авраамом. Столько всего у них было. Все потерял Лот, все потерял в этом Содоме, в этой Гоморре. Сейчас некоторые посылают своих детей учиться за границу. Безумцы. Там их детей извращают, тамошние педофилы. Там воспитывают в странном духе. Одна женщина мне рассказывала, ее внучка приезжает из американского университета на каникулы в Россию и говорит, бабушка, у нас так здорово, у нас классная руководительница, лесбиянка. Мы создадим теперь клуб лесбис. А бабушка спрашивает, а что же хорошего? Ну как же, внучка говорит, ты разве не понимаешь, мне в характеристику напишут, что я посещал этот клуб, и это мне даст основание устроиться на очень хорошую работу. Потому что там у них же свобода, меньшинство. Если человек как-то пытается ограничить по этому признаку, он может в суд подать. Бабушка стала бороться, чтобы внучка туда не возвращался. Но та не может находиться уже в России. Они там вот заражаются этой жизнью. Там же все в кредит. Там телевизор в кредит, дом в кредит, диван в кредит. И они так хитро делают, платить надо не каждый месяц, а каждую неделю. Там трава на газоне, она в кредит. Если не уплатишь, приедут, то так скатают ее прям. Там такой делают синтетический, такой большой-большой такой как бы пласт. И трава прорастает через него, и может просто скатать и увезти, или привезти и раскатать. И человека держат в напряжении, то есть ему как бы все дают, все, что он хочет, но он должен каждую неделю отмечаться, как будто он преступник, который должен соблюдать условия досрочного освобождения. Это есть рабство вещевизма. Это современный Египет вещевизма. Культ золотого тельца, это, кстати, египетский культ. Там изображали богов в виде тельцов и отливали их из золота. Современные фараоны, это американские президенты, которые мнят себя владыками мира, господствующими над всем, но которые так ужасно обращаются и со своим собственным населением, и так ужасно они относятся к людям других стран. Как я вам говорил уже, как вампирами, они впились в энергетические запасы газа, нефти по всему миру и качают, качают, качают к себе. Но они будут кусать свои языки. Вот здесь сказано в 10 стихе, будут кусать свои языки. Сказано, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои в страдания. И мы читаем далее 11 стих. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Вот если вы читали книгу «Исход» в Библии, вы, наверное, удивлялись на этого фараона. Столько ему Моисей показал чудес. 9 казней было предупредительно, пока не пришла 10-я, самая страшная. И фараон постоянно говорит, сначала говорит, я вообще не знаю, кто такой Яхве, кто такой Бог евреев, там, уходить. Потом вроде как начинает принимать их, говорит, идите, но без детей, детей оставьте. Потом говорит, ну ладно, там, значит, идите, но без кота, скот оставьте. Так вот как бы немножко смирялся, но до конца же он не смирился, фараон. Он до конца не смирился. Он погнался за ними, потонул в море черном. Сейчас оно называется Красное море в Египте. И вот эти люди тоже, как древние египтяне, на них одну казнь Господь попускает. Экологический кризис, страшный, войны, конфликты, террористы, все. И люди никак не раскаются. И более того, продолжают хулить Бога. Хулить Бога. Земля уже превращается в какой-то ад, где все ненавидят друг друга, где люди ненавидят себя, ближних. И мы читаем 12 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Ну, как вы знаете из Библии, я об этом вам тоже говорил, завязка человеческой истории начинается между Тигром и Ефратом, в Междуречии, в Месопотамии, где находится Ирак и Иран. Рай находился именно там, между Тигром и Ефратом. И вы видите, что сейчас происходит в Ираке, что готовится нападение на Иран. Но сказано здесь, вот в этом стихе, что осушены будут реки, и восточные цари двинутся в военный поход. То есть будет наступление восточных народов против западных народов. Похоже, что такое наступление произойдет, когда произойдет переломный момент, когда у них появится ядерное оружие. Сейчас в очень многих странах уже четко все понимают, как делать это оружие. Уже есть исламская страна, которая имеет ядерное оружие, это Пакистан. Эта технология может прийти в другие страны. И сейчас есть угроза ядерных террористических актов. Об этом пишут, говорят по телевидению, по радио, что такая угроза есть. И вот испанские спецслужбы, они заявляли, что в руках у террористов уже есть ядерные устройства. И вот Америка вся испугалась, когда испанские спецслужбы это заявили. То есть Восток будет надвигаться на западный мир. Как эти два самолета, они врезались в эти башни торгового центра, и пали, пали эти башни. И вы знаете, как в Откровении говорится, рыдали все, кто торговали с этим Вавилоном. Как раз торговый центр рухнул. И в Откровении сказано два раза, пал, пал Вавилон, то есть торговый центр. Но как я вам уточняю, любое пророчество Библии, оно виртуально, если так можно сказать. То есть оно имеет отношение к современной нашей жизни, оно имеет отношение к тому, что было в прошлом, и оно имеет отношение к тому, что будет в будущем. В этом универсальность любого библейского пророчества, оно имеет неприходящую ценность, неприходящее значение. И вот будет наступление. Андрей Кисарийский пишет, по попущению Божию река Ефрат может оскудеть водами, чтобы дать проход царям языческим для истребления друг друга и людей, которые, как мы думаем, поднимутся из скифских пределов, места Гога и Магога. Вот это истолкование Андрея Кисарийского может так понять, что Россия поддержит восточные страны и примет участие в войне против Запада. Потому что здесь мы четко с вами прочитали, поднимутся из скифских пределов. А что такое скифские пределы? Это Россия. Скифы. Скифы жили от Черноморского побережья к великим воротам между Каспийским морем и Уральским хребтом. Они населяли северные земли нашей земли. А Гога и Магога, есть такие истолкования, они, правда, не христианского происхождения, что Магога – это просто Московское царство. Московское царство. Гог – это и афитяне, то есть славянские племена. Так что вполне возможно, что вот это истолкование святого Андрея Кисарийского, оно исполнится. Оно точно исполнится. Когда со скифских земель, то есть славяне, объединятся с восточными царями, с восточными народами и двинутся. Почему сказано, что такой поход будет происходить, когда высохнет Евфрат? Что означает этот образ? Высохнет Евфрат. Евфрат – очень огромная река. Скорее всего, восточные мусульманские страны перекроют нефть для Запада. Это ослабит и разрушит западную экономику, и тогда они смогут, объединившись с Россией, двинуться походом на Запад. И мы читаем 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Далее сказано, это бесовские духи, творящие знамения. Вот эти три духа, это разные как бы идеологии, которые будут господствовать в мире. Идеология дракона – это идеология национального эгоизма или безответственного национализма. Когда американцы считают, что только они имеют право хорошо жить, а все остальные как хотят. При этом американцы объявляют, что зона экономических интересов Соединенных Штатов Америки – весь земной шар. То есть все должны работать на них. Скандализа Райс, она прямо заявила, что мир должен быть однополярным. Однополярным. Не многополярным, однополярным. Это идеология дракона. Идеология зверя – это идеология вещевизма, материалистическая идеология, социалистическая, можно сказать, коммунистическая идеология. Там, где говорится про зверя-багряна, то есть есть зверь красный – это коммунистическая идеология, есть просто зверь – это капитализм без красной окраски. И другая очень опасная идеология – лжепророк. Лжепророк в книге Откровения – это апокалиптический знак демократической идеологии, который сейчас начинает побеждать в нашей стране. Но немножко темпы сбавились у них, конечно. Вы, наверное, все чувствуете, да? У них сбавились темпы, они начинают разбегаться. Этого Ходорковского арестовали. Конечно, надо, чтобы со всеми другими разобрались, но, похоже, наша власть все-таки она парализована. То есть вот разные идеологии, они будут действовать как духи, как духи. Из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка, трех духов, нечистых, подобных жабам, они все объединятся в последнее время. Вот эти злые идеологии, бесовские идеологии, эти духи, они объединятся. То есть там вот эта идея социализма объединится с идеей национального эгоизма и с идеей лжепророка, демократии. То есть они все будут работать, все эти партии будут работать на дело Антихриста. А вы видите, как захват происходит партиями власти в нашей стране? У нас выборы теперь будут только по партийным спискам. Что это значит? Никто не будет представлять вас из партийных людей в Думе. Никто не будет представлять. Там каждый депутат будет представлять свою партию. А партия, как я вам поясняю, любая партия, это мировоззренческая секта. Есть такое понятие, как партийная дисциплина, что ему скажут, он будет говорить. Никто не будет представлять простых людей. А ведь всех партийных людей в России меньше 5%. Значит, остальные 95% никак вообще не будут представлены в законодательном органе власти, в Государственной Думе. И мы спокойно к этому относимся. Это переворот государственный, вот как это называется. Вот такая смена режима. То, что по партийным спискам. Это называется государственный переворот. Антинародный акт. преступны по отношению к интересам людей, которые живут на этой территории. И самое страшное, это то, что ресурсы нашей земли под контролем там, частных лиц. Они из нашей нефти, которая является достоянием каждого из нас, из нашего газа, который является достоянием каждого из нас, из всех драгметаллов, которые являются достоянием каждого из нас, сделали семейный бизнес. И все это выкачивается за границу, за границу, за границу вывозится. И если сюда что-то возвращается, уже втридорога мы должны за это платить. Вот бесовская экономика. Вот действительно, куда мы попали все? Ужасное время. Поэтому и сказано, 14 стих, это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. То есть готовится последняя битва, последнее сражение. Смотрите, как владыка Аверки истолковывает 14 стих. Под этими бесовскими духами понимают уже учителей, болтливых, навязчивых, чревоугодников, бесстыдных и надутых, которые будут привлекать к себе народ ложными чудесами. Ну, ложные чудеса будут какие там? Будут предлагать там экономические скачки, там процветание, имитировать, что все это происходит, о чем мы уже говорили. Но будут и действительно ложные чудеса в одни самого Антихриста. Когда он воцарится, он будет совершать чудеса, сводить огонь с неба и так далее. Итак, консолидация всех этих сил, всех этих идеологий, всех этих правителей мира делается с одной целью – установление единовластия. Чтобы когда Антихрист пришел бы, он бы стал единственным владыкой над всей планетой. Поэтому то, что называется глобализацией, это бесовский проект. Глобализационные процессы – это процессы все объединить под головой сына дьявола Антихриста. Поэтому христиане должны дистанцироваться от любых форм глобализации и глобализационных проектов. И мы читаем 15 стих. «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Это как воинский призыв. Видите, мы читаем о этих всех гадких духах, и вдруг как воинский клич в текст Откровения врываются слова о втором пришествии Христова. Господь говорит, все иду как тать. Кто такой тать? Вор, кто приходит неожиданно, все отбирает. Господь придет неожиданно, но он придет не как вор, он придет как хозяин настоящий. Например, вы сдали квартиру каким-нибудь гастарбайтерам, и вроде они там платят, и вы не заходите туда. А потом вы думаете, надо зайти посмотреть, что там происходит. Они вам деньги на дом приносят. А потом вы как приходите, а там, боже мой, грязь, ой, все разрушили, ванна текет, все. Конечно, вы сразу все выметаете оттуда, выгоняете этих людей, расторгаете с ними все отношения. Вы хозяин. И вот Господь говорит, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. То есть мы должны бодрствовать. Что это значит? Быть бдительными. Мне говорят, отец Олег, вы очень подозрительный человек. Вы каждого политика подозреваете, каждую партию. Я говорю, совершенно верно. Я очень подозрительный. Война идет. На войне надо быть. Каждому христианину разведчиком присматриваться к этим врагам и разоблачать их, чтобы никто не ускользнул. Христианин в наше время должен быть как снайпер, должен выявлять противника и идеологически его отстреливать. Любую идеологию надо отстрелять, если она никакого отношения не имеет к христианству. Нам не нужны патроны, у нас есть цитаты из Библии, и этими цитатами мы сыпем, как пулеметными очередями по врагу, чтобы ему не было бы места на нашей земле. И вот Господь здесь говорит, что блаженны, хранящие одежду свою. Что такое одежда своя? Это та белоснежная одежда, в которую мы одеваемся, пройдя через крещение. Вот когда человека крестят, ему дают белоснежную рубаху. И священник поет: «Ризу мне подашь светлую, одеяйся светом, яко ризую». Когда человек одевает эту одежду. Белоснежная одежда, которая дается крещенному человеку, это символ незаслуженной милости, которая дается каждому человеку от Бога в силу заступнической крови Сына Божия. То есть даже в самые тяжелые дни, в самые тяжелые времена мы должны помнить о том, что мы куплены дорогою ценой, ценой крови Сына Божия. Посему мы не должны делаться рабами человека, ибо мы куплены кровью Иисуса Христа. Мы выкуплены из прежней греховной жизни для того, чтобы нам быть детьми Божьими. Чтобы не ходить ему нагим, сказано, и чтобы не увидели срамоты его. Вот как должен жить христианин. Нельзя ходить нагим, чтобы не увидели твою срамоту. Что это значит? Это значит, ты должен верить, что твои грехи тебе прощены. А некоторые люди годами исповедуют один и тот же грех. Ну зачем? Это же кощунство, это оскорбление таинства исповеди. С тебя священник снял этот грех, когда первый раз ты его исповедовал. Второй раз ни в коем случае нельзя исповедовать один и тот же грех. Мы должны верить в то, что церковь обладает властью прощать грехи. Эту власть церковь получила от самого Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых и дверями затворенными пришел к апостолам и сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Это же аксиома, это очевидная истина. Мы должны с ней согласиться. Иначе, если мы не признаем вот этого спасения во Христе, мы наги, и мы будем носиться со своими срамотами всю жизнь. А когда мы говорим: «Все, наш грех смыт кровью Иисуса Христа», мы уже стараемся не возвращаться к такому греху. Потому что мы себя не отождествляем с этим грехом. Любой грех, как я часто говорю, он фрагментален. Человек не может говорить о себе, что он всецело там блудник, всецело вор. Что такое всецело блудник? Что он без перерыва, что ли, блудит? Или что это такое всецело вор? Он же постоянно ворует, что ли? Или всецело пьяница? Он же пьет без остановки? Нет, грех фрагментален. Но грех хочет всецело завладеть нами. Поэтому нам и навязывают мысль: «Да ты вот был как человеком развращенным, так ты остаешься таким человеком». А вы скажете: «Нет, я другой человек. Я другой человек, я новый человек, я христианин, который омыт кровью Иисуса Христа. Господь простил меня». Тебя спросят: «А за что Он тебя простил?» А ты скажи: «Господь беспричинно простил меня. Я ничего не мог предложить моему Богу, и Он простил меня только из любви своей к нам. Беспричинно». Благодать – это милость, которая именно беспричинная. Нельзя заработать себе спасение никакими делами, ничем. И вот эту истину надо хранить, как здесь сказано, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И мы читаем очень важный стих. Здесь сказано: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это 16 стих, 16 главы. Андрей Кисарийский поясняет: «Армагеддон означает рассечение или убийство. собранные дьяволом и приведенные на это место народы будут избиты, ибо он утешается человеческой кровью. Отсюда ясно, как пагубно лишение лиц добродетели, так как мы знаем из евангельской притчи, что не имевший их был низвержен из чертога. То есть в день Армагеддона, в этот день последней битвы, когда все народы пойдут в огонь сражений и уничтожат друг друга, очень важно в этот день оказаться облаченным в белоснежной одежде, Христовой праведности. Не со своей праведностью нам надо тщиться попасть в Царствие Божие, но с праведностью Христовой. То есть, уповая на заслуги Христа, мы должны в последней этой битве удержаться, не впасть в уныние, чтобы мы исповедовали и в последней этой космического масштаба битве веру в Сына Божия, как в нашего Спасителя. А тогда все народы восстанут друг против друга, восток против запада, запад против востока. Как сказано у пророка Исаии, они изготовляют огненные стрелы на день суда, они войдут в этот огонь и уничтожат друг друга. Ну понятно, что это ядерное оружие имеется в виду, потому что огненной стрелой нельзя уничтожить друг друга, обычной стрелою. Это имеется в виду очень серьезное оружие, серьезное разрушение, которое затронет всю землю. Армагеддон – это последнее сражение, которое произойдет. И вот через огонь Армагеддона смогут пройти только те, безопасно для себя, которые останутся верными Иисусу Христу. Даже если кто-то и погибнет в последние дни, особенно во время гонений со стороны Антихриста и его злых духов, эти люди воскреснут, как мученики Христа, и они получат золотые венцы и белоснежную одежду.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.